Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы с Александром Бондаревым, русским православным патриотом, издателем журнала «Трибуна русской мысли», а также сооснователем и председателем Русского дома Родины, который стал преемником культурно-просветительского общества Родина, основанного русскими казаками еще в прошлом веке. Александр Аркадьевич, вот хотелось бы спросить, ну, начать нашу сегодняшнюю встречу с того, что вот вы приехали в Америку в начале 90-х. Каким вам, какой вам показалась эта страна, ее люди, и изменились ли представления о них, о стране и о людях вот за то время, которое вы прожили?
Ну, я прожил в Америке очень короткий период, всего лишь 21 год. За это время Америка мало изменилась.
Изменилась ли духовно Америка? Можно ли сказать, что Америка христианская страна? Вы знаете, я такой вопрос задал митрополиту Тихону, это представитель православной церкви в Америке, в миру, Марку Молварду, и он несколько секунд думал, прежде чем ответить на этот вопрос, и ответил довольно уклончиво. А что вы скажете? И опять же, вот в динамике, если брать, как вы приехали, и прошло 20 лет.
Ну, мне несколько секунд думать не надо, потому что Америка – это, несомненно, христианская страна. Я не говорю, что православная, но христианская страна.
И осталась таковой.
И она создавалась именно как христианская страна. Это протестанты, которые бежали от преследования католиков, пилигримы, которые приехали сюда. И она была изначально это, такой страной. И она остается такой страной.
Ну, это известно. Хотя там кроме протестантов, кроме протестанты, кроме Библии, еще в кармане и кольт имели, как сказать, и понятно, который уравнял как бы всех в правах. И там освоение всего Дикого Запада, оно без культа там трудно представить. Поэтому, ну, это, допустим, понятно, что, тем не менее, христианские положения были записаны в Конституции там, и так далее. А вот сейчас-то она осталась христианской или нет? Вот меня что интересует.
Ну, давайте так. Я хочу ответить, что она осталась все-таки пуританский. У меня есть собственный такой термин «презумпция доброжелательности». Это то, что я на себе испытал и продолжаю испытывать. Вот вы сказали о кольтах. Да, были кольты и был Дикий Запад, но это все-таки вестерн, это удел Голливуда. Я в своей жизни этого никогда не встречал. Я встречаю другое. Я встречаю совершенно доброжелательное отношение к людям, независимо от цвета кожи, независимо от твоего социального положения, независимо от твоего интеллектуального уровня и даже, допустим, болезненности. Вот я хожу в некоторые магазины, где используют труд олигофренов или даунов, и совершенно это добродушные люди, которые катают тележечки, которые помогают. И, понимаете, при этом, при всем, тюремная система американская, система правосудия работает очень жестко и очень четко, потому что количество заключенных в Америке, по количеству заключенных, она на втором месте после Китая.
Да-да.
Вот.
Ну и смертная казнь действует.
Да, и смертная казнь действует.
Ну а все-таки, скажем так, опять же, вот вы видите изнутри, мы видим отсюда, и, скажем так, но то, что происходит не только в Америке, и в Европе, кстати, в Европе, может быть, даже в большей степени, разрушение, апостасия, то есть, ну, явно идет расхристианизация, разрушение семьи, традиционное разрушение традиционной морали, идущее по разным направлениям, но идущее совершенно четко, так сказать, целенаправленно и всеобъемлюще. Но из Америки исходит многое, извините, там начинают гомосексуальных браков там, и так далее, и так далее. Там, то, что с церковью происходит, допустим, ну, с протестантской, да, понятно, что, в общем, вот эти явления вы видите, или как бы, поскольку вы как бы не немножко, или вы, они мимо как-то вас проходят?
Я вам честно хочу сказать, что я вижу эти явления через российский телевизор. У нас есть каналы, значит, которые мы, естественно, смотрим, и новостные блоки, и все эти. Вот там мы узнаем о том, что что в Америке там и гомосексуалисты, и то, что там разврат, и то, что там проституция, и то, что там бандитизм. Это все мы узнаем из российского телевизора.
Может быть, потому что в таком месте хорошем каком-то живете тихом?
Нет,
я
живу в тихом месте на самом деле. Вот, но я очень много езжу по Америке, я очень много контактирую с различными людьми. Несомненно, все это есть. Но как бы выпячивать это на первый план и делать из этого вот то, что Америка погрязла в грехах, это совершенно неправильно.
То есть есть и другая, скажем так, другой полюс, другая картина, которую вы видите.
Ну, я вижу то, что я вижу не другую картину, я вижу вот ту картину, которая реально.
Вас окружает, да?
Да.
И она, в общем, не является вот такой там сатанистской, так сказать, или какой-то там ужасной. Вот. То есть она является, наоборот, ну, по крайней мере, благожелательной, скажем так, да?
Я считаю, что именно так оно и происходит.
Скажите, а как произошло, вот, собственно говоря, основание Дома Родины? Скажите про предысторию. Почему, как вы, так сказать, вот к этому пришли? Что было тоже с чего это все началось?
Ну, историю, тогда она называлась Культурно-просветительского общества Родина. Вы, очевидно, неоднократно уже освещали на вашем канале. И история ведет там, к 1936 году, когда вот как раз вы называете это казаками, там были казаки, но не делать упор на то, что они основали русский дом Родины, это не совсем правильно.
А кто?
Люди, которые жили в этом месте. Значит, основание этому месту дал архиепископ Виталий Максименко. Тогда для него в этом месте, в 1936 году, был приобретен участок под дачу. Это было курортное место. Но он не счел возможным воспользоваться этим местом и передал его в местную общину.
А давайте скажем, где это место, о том мы говорим.
Место это находится в центральной части Нью-Джерси. Называется оно Хауэлл.
Хауэлл.
Или же Лейквуд тогда еще она называлась. Как все начиналось? Значит, естественно, началось все с постройки храма. Причем очень интересно, одна из дарительниц, которая, ее звали Александра, которая пожертвовала на строительство, даже сначала часовня была, ее звали Александра. Вот, и таким образом родилась улица Александр-Авеню, и храм Александра Невского родился, и там все связано с именем Александра. Вот. Но само культурно-просветительное общество, оно возникло позже, оно возникло в 1955 году и стало результатом конфликта между церковным начальством и теми, кто строил эту церковь.
Почему?
Значит, я объясню. Дело в том, что вот вы сказали казаки, да, казаки там были, но там было очень много кадет, у которых была традиция по субботам устраивать балы. А они, вот, кстати говоря, на хлеб свой насущный, значит...
Давайте поясним, кадетов не в смысле членов кадетской партии, а...
В смысле членов кадетского общества, да. Вот не кадетов, а именно кадет.
Да, да, кадет, да. Вот, да,
оно,
и,
не,
да.
Оно не конечно, склоняется, да, не спрягается.
Это часто путают, да.
Да. И у них была традиция устраивать балы по субботам. После трудовых будней они занимались фермерским хозяйством, разводили кур в основном в этой области. Ну и вот такие балы, они допоздна продолжались, а в это время всеночная в храме. А на следующий день литургия, и, значит, батюшки начали замечать то, что те, кто участвовал в балах, они на следующий день либо не приходят в церковь, либо так, приходят и с недостаточным вниманием. И вот, значит, эти балы были запрещены, что вызвало возмущение у этих людей. И, я бы сказал, протест. И вот тогда было решение создать культурно-просветительское общество, которое получило название «Родина».
Чтобы там танцевать по субботам?
Условно говоря, первоначально это место, где могли бы они собираться. Но в дальнейшем оно развивалось стремительно, и там был создан музей, который был крупнейшим музеем на восточном побережье Америки. И там проводились культурные мероприятия, там был театр, значит, там выступали артисты, и знаменитый певец Геда, и хор Жарова, и балет там был, и были секции для детей. Это все продолжалось примерно до 91-92 года.
20 века.
20 века. И вот по странному стечению обстоятельств, вот в эти же годы в России начались сложные времена, и в эти же годы было принято решение о вывозе музея в Россию, который тогда насчитывал 40 тысяч экспонатов, среди которых были уникальные экспонаты и, значит, документы за подписью императора Павла I, Екатерины II, и было именное оружие, и картины знаменитых, значит, художников.
А скажите, а как все-таки вы-то отношения, то есть как вы получили отношение, собственно говоря, к этому Крупскому дому?
Ну, вопросами эмиграции я занимаюсь очень давно. И журнал, вот о котором мы говорили на предыдущей передаче, это только часть той деятельности, которая связана с исследованием русской эмиграции. Была подготовлена, выпущена книга «Эмиграция, репатриация в России». И вообще для меня вопросы русской эмиграции, они были очень такими трепетными, очень душевными, потому что очень много меня связывало именно с теми людьми, которые представляли эту эмиграцию.
Но вы подходили к этому как ученые, то есть изучали, или как публицист, или как, так сказать, писатель?
Я, скорее всего, к этому подходил как патриот, потому что для меня память о России, о прежней России, она просто часть меня является. Вот. И, значит, на определенном этапе, вот где-то в 2010-2009 году, зашел вопрос о продаже культурно-просветительского общества «Родина». И причем я не скрою то, что...
А как можно общество... Разве можно общество продать? Это... Или продать в смысле как землю, на которой оно стоит?
Да, я не сказал, мы продавали или покупали «Родину».
Да.
Естественно, у нее есть собственность, ну, которая закреплена. Земля, дом. Около 5 гектаров.
Недвижимость.
И большое здание со зрительным залом на 450 мест. Вот. Поэтому зашла речь о продаже. А соседи у нас, в общем-то, это, значит, ортодоксальные хасиды, которые претендовали на покупку этого здания. И вот тогда, в общем-то, стал вопрос...
Или-или.
И мне пришлось... Вот я готовил средства для того, чтобы там жилье для дочери, так сказать. Пришлось отложить покупку жилья для дочери и пришлось выкупать.
То есть вы лично просто выкупили вот это помещение?
Ну, не я лично, а наша семья. Mm-hmm. Это более точно.
Ну да. Ну, то есть получилось, что вы как семья, но тем не менее, я имею в виду, что не общество какое-то, да, а вы сами вот, ну, как бы, семьей это решили сохранить. А дальше что? То есть...
Но дело в том, что, конечно, я лично, как физическое лицо, купить бы не мог. Угу. Была организована уже некоммерческая организация, там, non-profit organization, безналоговая, которая получила название «Русского дома Родина». Не культурно, а «Русского дома Родина». Вот она и стала покупателем. А наша семья вложила, естественно, просто финансовые средства уже в это вот новая некоммерческая организация, которая выкупила это здание.
И чем же она занимается, чем будет заниматься, то есть какие планы? Я знаю, что недавно, кстати, происходила презентация, по-моему, приезжали туда к вам, это было в этом году уже, по-моему, да? Приезжали из России вот люди там.
Ну, программа, мы очень, значит, когда организовывали «Русский дом», естественно, у нас в первую очередь стояла задача наладить культурно-историческую, я бы сказал, работу не только для взрослых, но и для молодежи.
В чем она заключаться должна?
Ну, в первую очередь, это проведение мероприятий, которые так или иначе связаны с русской культурой и историей.
Например?
Ну, например, мы отмечали 200 лет Бородинского сражения, мы отмечали 400-летие значит, династии Романовых.
А как это выглядит? То есть, ну что, вот приходят люди, да, в дом, там выставка какая-то или что это такое?
Значит, мы возродили музей. Угу. Выставка, естественно, осуществляется. Но главное действие – это концерт. И вот у нас и балы бывают. Угу.
А концерт кто, откуда артисты?
Концерты смешанные. Вот, допустим, на 400-летие дома Романовых, династии Романовых, я оговорился, да. Значит, приезжал тот же самый отец Артемий Владимиров, угу. И привозил замечательную пианистку из, значит, из Франции, русского происхождения. Угу. Артисты выступают, как правило, профессионал. У нас выступает на нашей сцене сводный хор православных храмов Нью-Йорка. Угу. Вот мы проводим Рахманиновский фестиваль ежегодно. Угу. И вот исполняли незамечательно знаменитую всеночную Сергея Васильевича акапелла.
А из России приезжают?
Из России у нас приезжают. У нас приезжала флейтистка, и замечательная исполнительница русских романсов Елена Исаева. Значит, у нас часто бывает выдающийся, я считаю, артист, потому что он выдающийся он тем, что он многоплановый артист. Он и фильмы замечательные ставит, и он поет замечательно,
кто?
Он пишет музыку. Это Вячеслав Мацарда. Значит, у нас из России.
А кто аудитория? Вот, так сказать, для кого все это? То есть кто собирается в страны Америки вот в этом доме?
Ну, зрители это... Значит, русский дом Родины находится в достигаемости от трех крупных мегаполисов. Mm-hmm. Люди приезжают в том
каких,
числе...
Каких?
Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон. Mm-hmm. Ну, естественно, основной все-таки костяк составляет жители окрестных районов.
Жители потомки русских или не обязательно?
Нет, сейчас очень много появилось вот представителей последней волны эмиграции, которые интересуются русской культурой. И надо сказать, что вот храм Александра Невского, который находится через дорогу, образуя такой, я бы сказал, церковно-культурно-исторический уже комплекс.
Контур, да.
Контур, да. Там прихожан 300 семей. Это довольно крупный приход.
Но в основном все-таки основа как бы вот этой аудитории русского дома, посетителей, это ну как бы потомки русских или русские, или это чисто американцы, или это смешанные?
По-разному. И те, и другие. У нас же очень много смешанных браков. И американцы приходят часто и интересуются этим. Чисто американцы, которые, ну, не русского происхождения. Но иногда бывают и мужья, у которых жены русские, или жены американцы, у которых
мужья. А ведется
мужья.
Все на двух языках, да?
Ну, как правило, концерт мы, конечно, не можем вести на двух языках, но представление ведется
на двух языках. Да? Да. А каковы планы русского дома, ну, например, на вот 2015 год, к примеру, да? Что будет происходить? Знаете ли вы что-то?
Да, ну, у нас есть текущие мероприятия, которые проводятся ежегодно. Угу. В частности, Дни русской культуры, которые начинаются 24 мая, это на Кирилла и Мефодия, угу. И заканчиваются днем рождения Пушкина, 6 или 8 июня, как правило. Угу. В рамках этих вот Дней русской культуры у нас проводится, как я уже сказал, Рахманиновский фестиваль. Но я бы сказал, самый сейчас такой вот большой проект, который вот-вот состоится, значит, ну, надо сначала сказать о том, что мы за это короткое время создали парк славы. Парк славы, в котором находится 28 памятников выдающимся деятелям России, как прошлого, так и современности. Mm-hmm. Они разбиты в основном на три таких категории. Есть у нас площадка, на которой установлен памятник Сергию Радонежскому, Ивану Третьему, Александру Невскому, Дмитрию Донскому и Ермаку. Памятники 3,5 метра высотой. Есть у нас Имперская аллея, в котором есть бюсты наших императоров, и, значит, Александра III, и Николая I, и Александра II, и Екатерины II, Петра I. Есть у нас ряд деятелей, героев Бородинского сражения. Есть современные деятели культуры прошлого и современности. У нас есть памятник Гоголю, Пушкину, Солженицыну, Ростроповичу и даже Владимиру Семеновичу Высоцкому. Вот. Значит, изготавливаются все памятники в Краснодарском крае. И я должен здесь, как говорится, поклон отдать нашему главному попечителю Михаилу Леонидовичу Сердюкову, который в городе Кропоткин живет и возглавляет проект, который называется «Аллея российской славы». Аналогичные памятники стоят в России, но вот в таком количестве, значит, 28, чтобы было в одном месте, нет нигде, ни в Америке, и даже в России.
Это все дар?
Памятники сами – это дар, но доставка, установка, которая стоит очень больших денег, это все за наш.
А живет русский дом за счет взносов как бы своих участников, членов? Или занимается каким-то бизнесом?
Я очень тяжело вздыхаю. Значит, потому что было в свое время, когда были члены в культурно-просветительском обществе «Родина». Сейчас, к сожалению, время другое, и взносов никаких нет. Значит, по-прежнему средства приходится добывать нашей семье. Те концерты, которые мы проводим, они, как правило, убыточные. Даже вот те билеты, те пожертвования, которые приносят люди, они даже наполовину не покрывают хотя бы тех гонораров, которые мы выплачиваем артистам.
Ситуация знакома. То есть все хлопают, говорят, молодец, да, вперед, но вам приходится все это, в общем-то,
к сожалению, тянуть. Да, и прямо хочу сказать, что мы, конечно, на грани.
Ну, поклон вам. И, конечно, хочется сказать, не только ангела-хранителя в помощь, но и, в общем-то, какого-то спонсора в помощь вам, действительно, вместе с ангелом-хранителем.
Если позволите, я об этом два слова скажу. Вот есть все-таки на этом фоне радостное известие. К нам поступил на нашу территорию грандиозный сейчас памятник, пока он не установлен. Это памятник 4,5 метра с постаментом, на котором изображены держащую вместе грамоту святейший патриарх Алексий II и митрополит Лавр, которые вот подписали.
То есть это памятник воссоединения?
Памятник, он так и называется, памятник воссоединения.
И какова же его судьба?
Вот мы сейчас готовимся к его установке, выбираем место. И вот как раз вместе с этим памятником у нас появились из России очень хорошие попечители. И мы надеемся, что они продолжат.
Пока называть их не будете, так сказать, на всякий случай, да?
Пока на всякий случай называть.
Но памятник тоже из Краснодара, да?
Нет, это уже идет по другой линии. Вот, потому что вместе с этим памятником там вообще идет речь о создании паломнического центра и строительства гостиницы на 100 мест. И, значит, различных там инфраструктур.
Понятно, каких-то бизнес-инициатив. Александр Аркадьевич, вот как бы вот то, что вы рассказываете, получается какой-то кусочек России такой, да, в Америке.
Точно.
В центре Америки, кусочек России. А вот сегодня, ну, не секрет, что достаточно напряженные отношения, я имею в виду между странами официально, да, то есть вот, ну, более того, на грани, на повестке дня холодная война новая, как бы, да, сказать, записана. Как вот на этом фоне, во-первых, вот этот проект, не чувствуется ли вы какого-то давления со стороны, допустим, правительственных структур или, может быть, прессы там, или еще чего-то? С другой стороны, вот как вы сами оцениваете, ну, скажем так, перспективы, будущее вот, взаимоотношений в контексте того, что мир проходит через вот эту узкую очень воронку, слома какого-то, да, и между странами, ну, России и США сейчас, мягко говоря, не лучшие отношения. Как вот ваши проекты будут развиваться в этом контексте?
Ну, вы знаете, мне на эту тему приходилось говорить и по американскому телевидению. И я могу сказать так, что вот то, что там происходит в взаимоотношениях между руководителями государства, оно никак не отражается на дружбе между нашими народами. Я могу сказать, что вот за 21 год проживания в США я ни разу, ни одного слова недоброжелательного не услышал со стороны американцев в адрес русских людей.
Скажите, а канал «Союз» вы смотрите там, наш канал?
Канал «Союз» смотрим, и не только я смотрю. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу поздравить с юбилеем канала.
Огромное спасибо.
Я знаю, что каналу исполняется 10 лет. Это большая дата. Вот. И канал несет очень много благих вестей. И он транслируется практически на всей территории Америки. Ну, а кроме этого, есть сейчас интернетное телевидение, которое смотрят практически все, и я в том числе. Так что смотрим.
Является ли он каким-то светлым пятном? Вот, ну, я имею в виду, допустим, на фоне, например, телевидения светского, так сказать, вот вообще как бы и американского, и российского, которое вы принимаете.
Да, я считаю, что именно в этом ключе надо развивать российское телевидение. Знаете, ведь мы вот целый номер журнала посвятили вопросам образования и воспитания. И элементарной идеологической рекомендацией этого выпуска было то, что все-таки воспитание первично. Надо сначала воспитывать, а потом образовывать людей. Для того, чтобы они, получив образование, не уезжали. Для того, чтобы они оставались патриотами своей страны. Понимаете? И вот ваш канал как раз, он и работает вот на эту цель.
Огромное вам спасибо. И ангелы-хранители вам в ваших трудах.